и привели к жертве.
Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 20 декабря. Здравствуйте, в студии Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. Верховной Раде Украины ожидают отчета генерального прокурора Виктора Пшонки о расследовании разгона Евромайдана 30 ноября. Кого могут выпустить в России в ближайшее время по амнистии? В Женеве сегодня трехсторонняя встреча с участием представителей ООН, России и США по подготовке мирной конференции по урегулированию конфликта в Сирии, а в Сенате США выдвинут законопроект о введении против Ирана новых санкций в случае невыполнения этой страной обязательств по соглашению, подписанному в Женеве в прошлом месяце. Другие темы. В Мурманске продолжается следствие по уголовному делу против блогера Александра Серебрянникова, и Киргизия заключила с Россией необычную сделку. Государственная компания «Кыргызгаз» продана «Газпрому» за символический 1 доллар. Все эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании после разговора с сотрудниками спецслужб, пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. По информации газеты, во время недавней беседы с заключенным в корейской колонии, которая проходила без адвокатов, Ходорковскому сообщили об ухудшении состояния больной раком матери и о новом уголовном деле ЮКОСа. После этого разговора, по данным издания, Михаил Ходорковский написал прошение президенту о помиловании. Вчера после пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в ближайшее время подпишет указ. В ходе пресс-конференции президент России также отметил, что не видит причин развития так называемого третьего дела ЮКОСа. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, которая также была осуждена, считает, что единственное, что могло заставить Михаила Ходорковского написать прошение о помиловании, это действительно серьезные проблемы у родных. С ней беседовала Евгения Назарец.
Даже не знаю, как сказать. Понимаете, все равно, как он выйдет, да, главное, чтобы это случилось быстрее. Тут не надо никому ничего доказывать. Он все давно доказал и себе, и другим. И сейчас важно только то, чтобы он смог увидеть своих близких. Я думаю, что единственное, что могло заставить написать, это действительно какая-то серьезная ситуация с родными, и это, конечно, огорчает, но, тем не менее, хорошо, что он, наконец, окажется на свободе. До сих пор не верим.
Путин 4 часа говорил о чем угодно, только не об этом. Вышел в кулуары и сказал.
Потому что, если бы он сказал об этом в начале, то дальше можно было вообще ни о чем не говорить, потому что понятно, что это главная новость из всей конференции, и понятно, что это некий сценарий был. Нужно было так сделать, чтобы, как бы, с одной стороны, сказать об этом первым, с другой стороны, не придать этому какого-то колоссального значения, потому что если бы это было сказано в рамках пресс-конференции, да, это стало бы сразу главной новостью, про все остальное бы перестали вообще говорить.
Никто, ни адвокаты, ни пресс-службы ничего не знали. Вы узнаете в этом, Михаила Борисовича? Это какие-то обстоятельства заставляют так поступать?
Трудно сказать. Ну, скажем так, из собственного опыта могу сказать, что иногда это объяснимо, да, в тех условиях, и иногда так нужно, да, я бы так выразилась. Для меня здесь чего-то вот в этом смысле непонятного нет. Как он это сделал, ну, для меня не так важно. Главное, что он будет на свободе. Я думаю, что сейчас очень быстро его как-то должны выпустить, чтобы просто там его журналисты толпы не встречали. Я вообще не исключаю, что, может, его уже там выпроводили за, так сказать, пределы или там, не знаю, везут каким-то транспортом в Москву, потому что, конечно, там столпотворение будет. И это столпотворение не нужно, да, понятно, там власти все это показывают, так сказать, тем не менее, триумф человека, да, хотя, казалось бы, вроде бы он сам попросил о помиловании, но все понимают, что это совершенно другая история.
Со Светланой Бахминой беседовала Евгения Назарец. Бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев не обращался к властям с прошением о помиловании и не планирует. Об этом сообщил прессе его адвокат. Послушаем мнение бывшего главы аналитического управления компании ЮКОС Алексея Кандаурова. Накануне он был гостем программы «Грани времени» Владимира Карамурзы.
Какие вопросы у вас остались от этой истории, которую рассказал Путин с прошением о помиловании со стороны Михаила Борисовича Ходорковского?
А у меня единственный вопрос, когда Михаил Борисович окажется в Москве и сможет обнять своих родителей. Я думаю, что Путину сейчас нет смысла затягивать с этим, потому что будет непонятно, будет как-то совсем мелко для президента. Сначала он заявляет, что он подпишет помилование уже на следующей неделе, да, и вдруг это затянется там на месяц. Поэтому я думаю, что все-таки там Новый год Михаил Борисович встретит, надеюсь, во всяком случае, встретит с родителями и с семьей.
Как вы считаете, Платон Леонидович выйдет тоже?
Я думаю, будет сидеть. Платон Леонидович уже заявил, что он не писал прошение о помиловании, но я думаю, что единственный, кто был в курсе о том, что Михаил Борисович написал прошение о помиловании, я думаю, что это был Платон Леонидович. И прежде чем отправить президенту, я думаю, Михаил Борисович каким-то образом списался с Лебедевым и поставил его в известность, и, естественно, получил его одобрение.
Это было мнение Алексея Кандаурова. Он был гостем программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Срок заключения Михаила Ходорковского заканчивается 23 августа 2014 года. До последнего времени он отказывался обращаться к президенту с просьбой о помиловании, поскольку оно предполагает признание вины. В своих интервью из тюрьмы Ходорковский отвечал, что нынешняя власть считает раскаяние обязательным условием помилования, но признаваться в несуществующих преступлениях для него неприемлемо. Цитирую: «Я никогда не признаю вины в преступлении, которого я не совершал. В то же время хочу заметить, что Российская Конституция не связывает президента при принятии решения о помиловании требованием признания осужденным своей вины», писал Ходорковский. Если у Михаила Ходорковского политическое будущее, с правозащитниками и активистами Ростовской области беседовал наш корреспондент Григорий Бочкарев.
Не вижу я политического будущего у Ходорковского. Во-первых, его еще должны выпустить, это раз. Во-вторых, после 10 лет сидения неизвестно, как у него сложится жизнь на свободе. В-третьих, все, конечно, зависит от него.
На мой взгляд, будущего политического у Михаила Ходорковского нет. И вчерашнее заявление Владимира Путина о его, так сказать, помиловании не дает ему шанс, на мой взгляд, войти ему широко в политику. По-хорошему, Михаилу Ходорковскому, чтобы, так сказать, начать с нуля и бизнес, и восстанавливать свое имя, нужно уезжать за границу. Это, на мой взгляд. Мы прекрасно видели, что на протяжении 10 лет вопрос о том, о помиловании Ходорковского вставал не раз, и мы знаем, почему он попал туда, за решетку, потому что, наверное, все помнят его громкое заявление, когда он пошел поперек, так сказать, Путина. Вот и ответ.
Если брать субъективное его личное качество, то человек, безусловно, знающий, быстро схватывающий любое новое для себя дело, это мои личные впечатления, которые я вынес от встреч с ним незадолго, кстати говоря, до его посадки. Но есть еще и независящий ни от него, ни от кого-либо другого фактор. Это ситуация, как она будет складываться, сейчас никто не берется сказать. Поэтому, что касается личных качеств Михаила Борисовича, я не думаю, что он растерял их в тюрьме. Ну, а все остальное это надо смотреть, если вдруг случится его освобождение или выход его по отбытии наказания.
Насколько неожиданным или, наоборот, ожидаемым вот было для вас известие о возможном досрочном освобождении Ходорковского?
А вы знаете, я не скажу, что оно было ожидаемым, но я не могу сказать, что оно было неожиданным. Вот что-то в воздухе витало, что позволяло надеяться или думать, что все-таки освобождение возможно.
С правозащитниками и активистами Ростовской области беседовал наш корреспондент Григорий Бочкарев. Хамовнический суд Москвы в декабре 2010 года признал бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти, приговорил их к 14 годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд сократил этот срок до 11 лет. Документы на освобождение по амнистии на участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, осужденную на 2 года заключения за хулиганство в храме Христа Спасителя, пока не поступили. Надежда Толоконникова и Мария Алехина из группы «Пусси Райт» могут быть амнистированы как осужденные за хулиганство. Кроме того, постановление распространяется на них как на матерей малолетних детей. Наш корреспондент Татьяна Лапрат ждет освобождения Надежды Толоконниковой вместе с группой «Война» у Красноярской колонии, но пока оттуда новостей нет. Активисты «Гринпис» также попадают под амнистию. Госдума проголосовала за поправки, благодаря которым список амнистированных пополнился обвиняемыми и подозреваемыми в хулиганстве. Уголовное дело в отношении активистов «Гринпис», протестовавших у платформы «Приразломная» против добычи нефти в Арктике, расследуется как раз по статье «Хулиганство». Стало быть, оно должно быть закрыто. Один из адвокатов «Гринпис» заявил, что кто-то из подзащитных может не согласиться с актом амнистии и потребовать справедливого расследования. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская с подробностями.
С тех пор, как активисты «Гринпис» и члены экипажа судна «Арктик Санрайз», арестованные в Печорском море после акции против нефтедобычи в Арктике, вышли на свободу под залог из петербургских СИЗО, они жили в гостинице и продолжали там с помощью интернета работать над своими проектами. Там их и застало известие об амнистии, которое отменяет бюрократические хитросплетения. Ясно, что уголовные дела будут прекращены, и люди днем раньше, днем позже, но уедут домой. Уедет и капитан корабля «Арктик Санрайз» Питер Уилкокс, к которому уже успела приехать жена. Капитан говорит, что доволен, хотя слишком радостным не выглядит.
Мы все чувствуем большое облегчение, но мы все еще удивляемся, почему вообще нам понадобилась амнистия, разве мы в чем-то виноваты? Мы были незаконно арестованы, незаконно доставлены в Россию. Международный суд сказал об этом совершенно ясно. Поэтому, да, люди чувствуют облегчение, получив амнистию, но они не понимают, почему им понадобилась амнистия. Одного из нас будет встреча со следователем. Когда он вернется, он расскажет нам, что все это значит, и мы решим, что делать дальше. Я думаю, что решение о том, соглашаться или не соглашаться на амнистию, это будет индивидуальное решение для каждого. Я не знаю, все ли примут одинаковое решение. Посмотрим. Мы ведь до сих пор не знаем, почему реакция на нас была столь жесткой. Я никогда не считал свою работу опасной. Я думаю, что опасно сидеть дома и ничего не делать, оставляя мир нефтяным компаниям. О том, что означает амнистия для активистов «Гринпис», говорит юрист Greenpeace International Антон Бенеславский.
Теперь необходимо пройти определенные формальные процедуры для прекращения уголовных деловых отношений и потом определенные формальные процедуры, связанные с предоставлением права выезда за рубеж.
В чем эти процедуры состоят? Не закрывают уголовное дело как папку просто?
Нет, конечно. Должно быть специальное постановление следователя о прекращении уголовного дела, уголовного преследования. Далее это постановление явится основанием полагать, что больше у Российской Федерации данному конкретному гражданину нет никаких вопросов, он может покинуть страну. И вот на основании подобного постановления, я надеюсь, Федеральная миграционная служба сможет оформить необходимые документы.
То есть им всем еще предстоит прийти в Следственный комитет, какие-то формальности выполнить и получить на руки вот этот документ о закрытии дела?
Да, потому что уголовный процесс носит персональный характер.
Дело-то закрывается по нереабилитирующим обстоятельствам. Может ли так случиться, что кто-нибудь из них или они все не захотят согласиться вот с таким положением дел и потребуют все-таки расследования? Или это маловероятно?
Формально такое право существует. Как они решат в вопросах личного выбора? В последнее время Федеральная миграционная служба в данном деле действовала достаточно быстро. Следовательно, тоже надо выполнять постановление Государственной Думы об амнистии. В этой связи, я думаю, что каких-то задержек особых не будет, но чисто процессуально и технически нужно выполнить определенный объем работы. Все-таки 30 обвиняемых, нужно как-то успеть все это оформить.
Как вы считаете, амнистия вот это помогла спасти лицо?
Чтобы оценить, помогла ли она спасти лицо, нужно понять, насколько имидж России там, в данном конкретном деле и в тех делах, которые эта амнистия еще затронула, восстановился или пострадал. Не все шансы, которые предоставляла амнистия российской власти для улучшения климата в стране, были использованы. Но это мое личное мнение, ощущение. Что касается конкретно нашего дела, то да, оно, скорее всего, близится к развязке. Хочется верить, что люди вернутся домой, но при этом нужно понимать, что остается целый ряд неразрешенных вопросов. Все-таки имела место силовая акция, содержание людей в тюрьме, нужно понять все-таки, что же это было. Это важно для людей, которые пострадали, но остаются и такие вопросы, как защита Арктики от вредного воздействия. Это долгая, серьезная тема, и это люди, которые принимают решение о освоении Арктики, должны понимать, что любой безответственной акцией ради наживы в этом регионе они копают могилу и себе, и своим детям.
Что же касается ближайших дел, возможности отъезда домой для иностранцев из арктической тридцатки, то многое, видимо, прояснится в пятницу, когда судовой радист Колин Рассел пойдет со своим адвокатом к следователю. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Несмотря на настойчивые возражения со стороны администрации президента США Барака Обамы, Обамы в Сенате выдвинут законопроект о введении против Ирана новых санкций в случае невыполнения этой страной обязательств по соглашению, подписанному в Женеве в прошлом месяце. Белый дом заявил, что этот шаг Сената поможет помешать дипломатическим усилиям по решению иранской ядерной программы и пообещал, что в случае принятия законопроекта президент Барак Обама прибегнет к праву вето. Рассказывает вашингтонский корреспондент Радио «Свобода» Владимир Дубинский.
Все попытки администрации президента Обамы предотвратить выдвижение этого законопроекта оказались тщетными. Не помогли ни заявления по этому поводу, с которыми на недавних слушаниях в Конгрессе выступил государственный секретарь Джон Керри, ни прямые призывы президента Обамы. За выдвижение законопроекта проголосовали 26 сенаторов, 13 демократов и 13 республиканцев. Предполагаемые санкции предусматривают дальнейшее сокращение закупок иранской нефти и меры, направленные против стратегически важных секторов иранской экономики, таких как машиностроение, добыча природных ископаемых и строительство. По предложенному плану администрация президента должна будет докладывать Конгрессу, что Иран выполняет условия Женевских соглашений каждые 30 дней. Если обнаружится, что Иран нарушает эти соглашения, то все смягченные санкции будут восстановлены, а вдобавок к ним будут введены новые. Сенаторы, выдвинувшие этот законопроект, заявляют, что доверять Ирану нельзя и что угроза новых санкций является своего рода подстраховкой на случай новых обманов со стороны Тегерана. Как отметил один из авторов законопроекта, сенатор-демократ из Нью-Джерси Боб Менендес, именно санкции привели Иран к столу переговоров, и угроза новых санкций заставит его сотрудничать с международным сообществом и вести себя правдиво. С таким подходом категорически не согласна администрация президента Обамы. Введение новых санкций поставило бы под угрозу срыва переговорный процесс именно в тот момент, когда дипломатия приносит результаты, сказал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Введение санкций может привести к расколу в рядах международной коалиции и подорвать доверие к Соединенным Штатам. Государственный департамент выступил с еще более резким заявлением. Если Конгресс, заявила представитель Государственного департамента Мари Хафф, примет этот законопроект, что, впрочем, еще под вопросом, то это можно будет расценивать как преднамеренную попытку подорвать дипломатические усилия США и уменьшить вероятность достижения мирного решения проблемы иранской ядерной программы. Когда именно в Сенате полного состава состоится голосование по законопроекту о введении новых санкций против Ирана, точно неизвестно. Вряд ли это произойдет до Нового года. На следующей неделе, в связи с рождественскими и новогодними праздниками, многие законодатели, как, впрочем, и президент Обама, покинут Вашингтон и разъедутся по своим штатам. Многое в определении даты голосования будет зависеть от позиции, которую займет по этому вопросу лидер демократического большинства в Сенате и политический соратник президента Обамы Гарри Рид. Именно он устанавливает график дебатов и голосования в Сенате. До сих пор Рид оттягивал обсуждение этого вопроса, давая президенту возможность попробовать склонить законодателей против санкций. Белый дом дает понять, что он рассчитывает на поддержку обладающих большинством в Сенате демократов и надеется, что законопроект будет отвергнут. Мы не думаем, что этот законопроект будет принят, и уж наверняка знаем, что в нем нет никакой необходимости, сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Однако, если он будет принят, президент наложит на него вето. Как отмечает газета Wall Street Journal, это заявление Белого дома свидетельствует о том, насколько президент Обама обеспокоен принятием законопроекта. С момента вступления на президентский пост Барак Обама ни разу не пользовался правом вето и крайне редко угрожал это сделать.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. США выразили разочарование тем, что члены Совета Безопасности ООН не смогли согласовать заявление, осуждающее сирийское правительство за нанесение воздушных ударов, которые привели к жертвам среди мирного населения. Сообщается, что в четверг Россия, союзник сирийского режима Башара Асада, заблокировала этот документ. В Женеве сегодня трехсторонняя встреча с участием представителей ООН, России и США по подготовке мирной конференции по урегулированию конфликта в Сирии, намеченной на январь будущего года. О том, каковы шансы на успех конференции с американскими политологами, беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Вот что думает директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, профессор школы права при Университете Денвера и научный сотрудник Вашингтонского института Катона Дэвид Коппел. Попытки найти приемлемое решение для прекращения гражданской войны в Сирии могут увенчаться успехом только если все стороны конфликта согласятся выполнять условия такого решения. Среди заинтересованных сторон – Россия, которая должна окончательно решить, что ей выгоднее – сохранить Асада на посту президента или найти ему приемлемую замену и этим воспрепятствовать превращению Сирии в исламистское государство. И это исламисты, которым ради прекращения войны придется смягчить свою непримиримую позицию. Ожидаете ли вы, что Иран и Саудовская Аравия будут принимать активное участие в конференции «Женева-2»? Думаю, обе страны будут участвовать в конференции, поскольку их жизненно важные интересы связаны с решением сирийского кризиса. Полагаю, в Женевском процессе будут участвовать до 30 разных государств, а также представители различных сирийских группировок, прежде всего исламистских, которые пользуются поддержкой Саудовской Аравии. Сирийский национальный совет будет участвовать, но проблема в том, что эта организация пользуется авторитетом за пределами Сирии, а не внутри своей страны. Администрация президента Обамы упустила возможность на раннем этапе гражданской войны укрепить продемократические повстанческие группы. Теперь реальной боевой силой в сопротивлении режиму Асада обладают исламисты. Одни исламистские группы связаны с Аль-Каидой, другие – с египетскими братьями-мусульманами. Эти силы стремятся к установлению в Сирии исламской диктатуры. Каковы перспективы мирной конференции по Сирии «Женева-2», если Асад заявляет, что не только не уйдет с поста президента, но планирует баллотироваться на следующий срок, а оппозиция пригрозила отказаться от участия в конференции, если Асад не уйдет? Хотя Асад не хочет уйти добровольно, разве что ради спасения своей жизни, формально он заявил, что готов к переговорам без предварительных условий. Это означает, что повстанцы смогут участвовать в конференции без предварительных уступок, таких как согласие на то, чтобы Асад остался президентом. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Голдене, штат Колорадо. А вот мнение другого американского политолога, научного сотрудника Вашингтонского фонда в защиту демократии Тони Бадрана. Еще многое не ясно. Например, кто приедет на конференцию. По информации, полученной из некоторых дипломатических источников, среди приглашенных на конференцию государств есть Иран. Хотя администрация президента Обамы сомневается в правомочности участия Ирана, который еще не согласился с договоренностями, достигнутыми на первой конференции по Сирии. Тогда участники договорились, что временное переходное правительство, которое будет создано в Сирии, получит полную исполнительную власть, а президент Асад этой власти будет лишен. Такова, во всяком случае, американская интерпретация договоренностей, достигнутых на конференции «Женева-1». Но есть и другие интерпретации. В этом и заключается абсурдность самой конференции. Каждый понимает по-своему, о чем идет речь. Согласятся ли Соединенные Штаты на участие Ирана в «Женеве-2» без того, чтобы Иран одобрил программу «Женевы-1»? Вопрос. Другой вопрос. Какие сирийские оппозиционные группы сядут за стол переговоров? На лондонской встрече друзей Сирии 11 государств, включая Соединенные Штаты, страны Европы, арабские страны и Турцию, заявили, что на Женевской конференции оппозиция должна быть представлена только национальной коалицией, без участия искусственно созданной Асад Асадом и поддерживаемой Кремлем так называемой внутренней сирийской оппозиции, которая служит интересам правящего режима Сирии. Во главе группы стоят члены правительства Асада Кадри Джамиль и Али Хайдар. На Кадри Джамиля делает ставку правительство России. Еще нет ответа на вопрос, кто будет представлять интересы курдов на конференции. Будут ли курды представлены отдельно, будут ли в составе национальной коалиции и какие фракции курдов, или они войдут в проасадовскую внутреннюю оппозицию. Кто примет участие в конференции, как она будет проходить, какова будет структура оппозиционной делегации, неизвестно. Режим Асада при поддержке Ирана и России пытается собрать такую оппозиционную делегацию, которая бы состояла в основном из фактических союзников сирийского правительства. Тогда представителей антиправительственных групп в общей оппозиционной делегации можно было бы изолировать внутри делегации и уменьшить их значимость в глазах государств, поддерживающих оппозицию. Асад, Россия и Иран пытаются поставить под свой контроль формат, структуру, состав конференции и даже временные рамки обсуждения. Все это позволит представить картину так, что антиправительственные силы в Сирии представляют интересы наименьшей части населения. Для этого прежде всего планируется объединить настоящую антиправительственную оппозицию с поддельной оппозицией. И все же, каковы могут быть результаты конференции «Женева-2»? Вряд ли можно всерьез рассчитывать, что на переговорах в Женеве проблема Сирии будет решена. В лучшем случае конференция закончится пустыми разговорами. А в худшем случае она так или иначе поддержит режим Асада. И это сильно ослабит возможности давления на Сирию со стороны Соединенных Штатов и Европы. Таково мнение Тони Бадрана, американского политолога из Вашингтонского фонда в защиту демократии. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода, новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, сообщает агентство «Интерфакс». Михаил Ходорковский написал прошение после разговора с сотрудниками спецслужб, пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. По информации газеты, во время недавней беседы с заключенным в карельской колонии, которая проходила без адвокатов, Ходорковскому сообщили об ухудшении состояния больной раком матери и о новом уголовном деле ЮКОСа. После этого разговора, по данным издания, Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании президенту Путину. Бывший руководитель Россельхозбанка подозревается в хищении бюджетных денег на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщают в МВД России. В Приморском краевом суде сегодня начались прения сторон по делу так называемых приморских партизан, которых обвиняют в убийстве полицейских. По данным следствия, группа действовала в Приморье в 2009-2010 годах. В Краснодаре районный суд сегодня начинает заново рассматривать дело кубанского правозащитника и политолога профессора Госуниверситета Михаила Саввы, обвиняемого в мошенничестве. Вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев погиб в ДТП в Москве. Накануне вечером на Кутузовском проспекте столкнулись 5 автомобилей, 3 человека погибли, 6 пострадали, в том числе 3 детей. На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза сегодня, как ожидается, будет обсуждаться ситуация на Украине после отказа Киева подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и бойцы спецназа «Беркут» заблокировали проход к площади Независимости в Киеве, где проходит бессрочная акция сторонников евроинтеграции. И подробнее о ситуации на Украине. В Верховной Раде выступает генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко с отчетом о расследовании разгона Евромайдана 30 ноября. Как долго будет продолжаться в Киеве акции сторонников евроинтеграции, сторонников власти? Какие варианты развития событий рассматривают лидеры Майдана? Обо всем об этом расскажет в прямом эфире наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Примерно 2 часа назад милицейский спецназ полностью перекрыл доступ к Майдану Независимости со стороны Европейской площади. Здесь по-прежнему находится несколько сотен бойцов спецназа и несколько автобусов, около 6, около 7. Предполагается, что по Европейской площади должен проехать президентский кортеж. Утром на трассе у Почтовой площади главу государства пытались встретить активисты Майдана с плакатами «Нет заторам Януковича». Но здесь президентский кортеж так и не появился. Открылось заседание, очередное заседание Верховной Рады примерно полчаса назад, и перед депутатами сейчас продолжает выступать генеральный прокурор Виктор Пшонко. Он рассказывает не только о результатах следствия по делу об избиении спецназом акции на Майдане 30 ноября, но и о расследовании столкновений у президентской администрации 1 декабря. Пшонко уже назвал акцию на Евромайдане незаконной, поскольку, как он сказал, эта акция была запрещена судом, а действия милиции фактически оправдал. Хотя и отметил, что некоторые сотрудники «Беркута» превысили свои полномочия, и за это ответят и они, и организаторы, собственно, спецоперации. Некоторые слова Пшонки, когда он упоминал о том, что должны ответить и активисты Майдана, оппозиция освистала Верховной Раде, а накануне парламент принял закон, предусматривающий амнистию активистов Евромайдана. Оппозиция говорит, что власти должны сейчас прекратить преследование примерно 300 активистов по всей стране. Ну а на Майдане объявили, что будут стоять здесь и в новогодние праздники участники альтернативной акции в поддержку президента. Она, напомню, проходит в Мариинском парке возле Верховной Рады. Участники этой акции заявили, что будут митинговать, пока не разойдется Евромайдан. Среди активистов Майдана обсуждают по крайней мере три возможных сценария развития будущих акций протеста. Сценарий мобилизации. Майдан по этому сценарию не должен расходиться до выполнения властью всех требований. А среди них это отставка президента и Верховной Рады. Это главные требования. Но в случае, если достичь ключевых требований не удастся, акции протеста, согласно еще одному сценарию, могут продолжаться для поддержки оппозиции в самой Верховной Раде. И третий возможный сценарий, который рассматривают лидеры общественных организаций, предполагает трансформацию протестов на Майдане, создание нового мощного общественного движения. Украинские политологи тем временем говорят, что протестующих есть фактически два выхода. Либо разойтись и признать поражение, либо остаться на Майдане и ждать удобного случая для дальнейших действий. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко, один из основателей украинской хельсинкской группы, проректор Львовского католического университета Мирослав Маринович, опубликовал в разделе блоги на сайте Радио Свобода, свобода.орг, пост под названием «Выборы Украины». Это обращение к россиянам, в котором автор текста призывает отказаться от советских стереотипов восприятия Украины и украинцев в России, вызвал беспрецедентный интерес читателей и резкую полемику комментаторов. Ключевые моменты этой полемики мой коллега Андрей Шары обсудил с самим Мирославом Мариновичем.
Главная тема дискуссии вокруг вашего обращения к россиянам – это вопрос о том, антироссийские протесты проходят сейчас в Киеве и других городах Украины или антипутинские? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Безусловно, антипутинские, но не антироссийские. И я, прогуливаясь по Майдану, заметил одну бумажку от руки разрисованную с таким текстом. «Люблю Пушкина, ненавижу Путина». И вот ответ. Это было по-украински написано. Это формула. Огромное количество русскоязычных людей, огромное количество неукраинцев этнических на Майдане. Это борьба за вашу и нашу свободу, за нашу и вашу свободу. Это та формула, которая объединяет, а не разъединяет.
В то же время слово «москаль», к которому я отношусь исключительно иронично, сам будучи москалем, является довольно популярным сейчас в Киеве. Я знаю, что слово «хохол» по собственному опыту в киевских компаниях не принято произносить сейчас даже дружески, во львовских тем более. Это вызывает обиду у людей, я, например, его не произношу. Партия «Свобода», которая является одним из движителей нового украинского протеста, и лидер, который Олег Тягнибок, говорит о том, что выступают и за свободную, независимую, демократическую Россию без Путина, ее лидер отказывается говорить на русском языке, поскольку это язык оккупантов. Мне, например, не удалось взять интервью на русском языке ни у одного из лидеров этой партии «Свобода». Это вот такая болезнь роста какая-то национального движения украинского? Или тут видите какую-то все-таки более серьезную проблему?
Нельзя каждый отказ говорить на языке воспринимать как болезненно. Хотя, безусловно, в случае, если мы говорим о партии «Свободе», мы будем, безусловно, иметь дело с антироссийскими настроениями. Даже во Львове во время первой недели Евромайдана, студенческая неделя, там совершенно не было никакого. Даже если там шутку эту воспроизводили, «Кто не скачет, то и москаль», то это было настолько определенная ирония, что ирония теплая, не... Я так говорю, например, о хохлах. Я вам благодарен, что вы не говорите, не вы не используете это слово. Но я так иронически говорю о хохлах. В случае партии «Свободы», да, там есть, как бы сказать, политически окрашенная и этнически окрашенная нелюбовь к русским. Но на Майданах эта нелюбовь не доминирует, и поэтому меня это очень радует. Я мог ожидать, что из-за позиции России это отношение Майдана может быть антироссийским, но нет.
Мирослав Франкович, еще один вопрос и точка для дискуссии, которую вызвал ваш текст на сайте «Радио Свобода», обнародованный. Это вопрос о том, почему выбор Западной Украины выдается за выбор всего украинского народа. Страна отчасти, по крайней мере, ваша разделена, и этот романтический порыв людей, которые вышли сейчас на центральную площадь многих городов, в общем, другой большой группы населения не разделяется. Она либо пассивно, либо с недоверием, либо враждебно относится к тому, что происходит на площади Независимости Киевской.
Во-первых, это не выбор Западной Украины только. Достаточно посмотреть на Евромайданы по всей стране, чего не было раньше. Даже на Майданах Луганска и Донецка.
Там выходят по несколько сот человек на площадь. Подавляющее большинство населения либо пассивно, либо с недоверием к этому относится.
Давайте тогда будем говорить о том, почему они не выходят. И давайте говорить о том, что они нам передают, когда их спрашивают журналисты, почему они не выходят. То, что они пассивны, да. Но то, что они против Майдана, это не так. Потому что они тоже не хотят жить в рабстве. Но только вот они настолько запуганы. Донецкая власть, я имею в виду в данном случае президента и его окружение, они настолько запугали Восточную Украину, что там говорить о том, что человек единолично способен решиться на протест, ну, об этом просто и речи быть не может. Для этого нужно, так сказать, вот этих молодых, несколько горстка молодых, которые стоят. Но давайте предположим, что, ну, вот есть такая пассионарная сила, только галичане, вот и они действительно вроде претендуют на то, чтобы представлять голос всей страны. Подождите, а в Переяславле кто представлял Украину? Чей голос был? Это был голос галичины? Всей страны? Кто-то спрашивал галичину?
Вы имеете в виду Переяславскую раду и Богдана Хмельницкого, да, верно,
конечно,
я понимаю?
Конечно. То есть всегда ли мы считаем процентное отношение тех, кто решал, кто принимал решение о геополитическом курсе страны? Конечно, нет. Вот этот вопрос никогда не задается, когда речь идет о Переяславской раде, и когда выбор Украины тогда в сторону России воспринимался нормально. Это правильное решение, поэтому мы не будем считать, сколько людей. А здесь сразу, а кто решает? Ну, такая же пассионарная сила. Посмотреть, какой подъем вызвало решение украинского правительства не подписывать соглашение с Европой. Это всеобщее возмущение, это буквально всеобщее возмущение. Как можно говорить о том, что это Западная Украина?
Сразу же вы затронули исторические аналогии. Ваш текст отчасти не свободен от таких публицистических выводов. Проводите параллели между нынешним Майданом и Киевской Русью, вот, ростками древнерусского свободолюбия, демократизма вечевого, который был затоптан затем Московией, в частности, приводите пример Новгорода. С одной стороны, украинцы совершенно правильно не согласны с тем, что им навязывает комплекс младшего брата в отношениях с Россией. С другой стороны, то, о чем пишете вы, это не намек на то, что на самом деле киевская государственность – это та государственность, откуда выросло все восточноевропейское, русское, украинское и белорусское племя. Вы не пользуетесь тем же инструментарием, против которого выступаете?
Для меня воспоминание о Новгороде – это воспоминание о совершенно другой культуре. Политической культуре решения общегосударственных дел. в Киеве древнем не было того, что пришло вместе с Грозным. И то, что с тех пор, со времен Грозного, преобладает в России. Для меня это вторая модель, которая ставится под сомнением Путиным. Для Путина модель, которая существует в России, это единственная возможная модель существования восточноевропейских стран. Поэтому для него то, что возрождается в Украине, для него это то, что опасно, потому что это то, что конкурирует, и то, что является цивилизационно более перспективным в нынешних условиях. Да, оно не было перспективным во время, когда возникали эти огромные империи, когда гомогенные страны, сильные, жестокие, получали преимущество. Современный мир живет за другими принципами. Поэтому для меня так интересен этот момент, который сейчас мы наблюдаем в Киеве. Это очень интересное цивилизационное противостояние.
Ситуация меняется очень быстро в Киеве. Один из экспертов, с которым я беседовал пару дней назад, пожаловался, и он был прав, на мой взгляд, на то, что предсказать ничего невозможно, поскольку ситуация коренным образом может измениться за несколько часов. Подписание документов Путиным и Януковичем не изменило ли ситуацию коренным образом, на ваш взгляд? Не убило ли это подписание Майдан?
Мой ответ будет довольно-таки теоретическим таким. Но думаю так, что удар нанесен очень чувствительный. Потому что Янукович дальше действует так, словно бы Майдана нет. Янукович, который пришел к власти на лозунге «почую каждого», то есть «услышу каждого», не слышит даже почти что миллионных иногда демонстраций, если считать по всей стране. Поэтому это очень чувствительный удар. И самое главное, что мы опять имеем ситуацию, когда мы не знаем, каковы условия. Доверия к нему и к Путину нет никакого. И то, что они оба заявляют, что вот все хорошо, вот мы договорились о развитии наших отраслей промышленности и так дальше, все это формула для прессы. Что на самом деле, кто продал из Украины Янукович для того, чтобы получить такие огромные деньги, никто не знает, и эта власть не любит раскрывать своих секретов. Вот в этом смысле мы входим в очень опасный период. Как будет реагировать Майдан? Майдан не может решить все. И я не исключаю, что Майдану придется сменить тактику, сменить формы. Я бы даже, честно говоря, хотел, чтобы Майдан проявил мудрость военачальника, ну хотя бы Кутузова.
Пост под названием «Выбор Украины» Мирослава Мариновича можно прочитать в разделе «Блоги» на сайте Радио Свобода, свобода.орг, с одним из основателей Украинской хельсинской группы и проректором Львовского католического университета беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Мурманске продолжается следствие по уголовному делу против блогера Александра Серебрянникова. Летом его обвинили в разжигании межнациональной розни. А сейчас следователи утверждают, что могут представить фотографии блогера в нацистской форме. Недавно за Серебрянникова открыто вступились депутаты из оппозиционных фракций областной думы. С подробностями наш корреспондент Максим Жаравин.
Депутаты Мурманской областной думы, представители фракции КПРФ «Справедливая Россия» и ЛДПР объявили, что будут следить за судьбой блогера Александра Серебрянникова, который обвиняется в экстремизме из-за одной из публикаций на своем сайте. Член КПРФ Михаил Антропов публично заявил, что уголовное преследование блогера – это политический заказ.
В этом конкретном маленьком эпизоде взаимодействия власти без массовой информации просматривается откровенный политический заказ.
Такого же мнения придерживаются в региональном отделении «Справедливой России», говорит представитель фракции Александр Макаревич.
Абсолютно недопустимо, когда правоохранительные органы у нас, что, к сожалению, случается, вопреки Конституции, становятся средством, да, орудием политической борьбы. В действиях следственных органов усматривают признаки, которые можно квалифицировать как борьбу с инакомыслием.
С Сайт мурманчанина Александра Серебрянникова, blogger51.com, спорный проект. Публикации на этом сайте попадали в ленты федеральных СМИ, становились поводом для прокурорских проверок. Сайт появился в 2009 году. Читателей привлекает одна из особенностей проекта – анонимность. Поэтому в раздел «Слухоприемник» часто попадают любопытные документы для рабочего пользования. За свои публикации Серебрянникову неоднократно приходилось держать ответы в отделе «Э» или региональном Роскомнадзоре. Преследование мурманского блогера по уголовному делу началось в марте 2013 года. По мнению следствия, на своем сайте в статье об убийстве в Москве экс-чиновника мурманской администрации Адиля Назим-Оглы Махмудова Серебрянников использовал выражения, которые провоцируют вражду в отношении группы лиц, объединенных по религиозному признаку. Уголовное дело было возбуждено по экстремистской части 1 статьи 282. Однако сам Серебрянников утверждает, что сайт был взломан. По его мнению, неизвестные добавили несколько провокационных строк, которые и привели к уголовному преследованию. Заметив постороннее вмешательство, Серебрянников удалил националистические высказывания. Однако реакция следственных органов была незамедлительной. На следующий день после взлома было объявлено о возбуждении уголовного дела. Адвокаты блогера придерживаются версии со взломом и поэтому неоднократно ходатайствовали о проведении профессиональной лингвистической и авторовеческой экспертизы. Следователь Евгений Амбарцумян отклонил это ходатайство, а затем спешно объявил об окончании расследования уголовного дела. Но такую оперативность не оценили в прокуратуре, и дело вернули Амбарцумяну для сбора доказательств. С этого момента началась новая волна агрессии в адрес Серебрянникова, утверждает его адвокат Александр Панфилов. Следователь попытался назначить психолога психиатрическую экспертизу, от прохождения которой Серебрянников отказался. Последовала череда обысков. Они прошли не только в квартире, которую снимает блогер в Мурманске, но и в квартире его родителей в городе Апатиты Мурманской области. Следователи изъяли компьютеры, цифровые пленочные фотоаппараты, банковские карты, мобильные телефоны, а также некоторую литературу, включая книги Пелевина.
Но так сложилось, что у меня есть за последние несколько месяцев у меня появился опыт обысков дома, мне их чем сравнивать. Если первый обыск, произведенный господином Урановым, то, конечно, в форме не изымались фотоаппараты, флеш-карты. То, что произошло в минувший четверг, на мой взгляд, превышает все рамки разумного и дозволенного. И лично я в этом вижу прямую заинтересованность следователя.
Теперь следствие утверждает, что имеет доказательства, что Серебрянников давно носит форменное обмундирование, принятое в период Второй мировой войны в подразделениях нацистской Германии. В ответ у себя в Твиттере блогер опубликовал старую фотографию в немецком мужском головном уборе. В комментарии Серебрянников объясняет, что на нем кепа 50-х годов из ГДР и никакого отношения к нацистской форме не имеет. Следствие продолжает сбор доказательной базы, а защита ждет назначения лингвистической экспертизы, которая позволит ответить на вопрос, был ли Серебрянников автором тех самых националистических заявлений на сайте Блогер 51. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
Киргизия заключила с Россией необычную сделку. Государственная компания «Кыргызгаз» продана «Газпрому» за символический $1. Усилению российских позиций в экономике Киргизии, однако, противостоит экономический натиск Китая. Предсказать исход борьбы между Москвой и Пекином за экономическое и политическое влияние в Киргизии пока трудно, но уже ясно, что эта борьба будет ожесточенной. Из Бишкека Тимур Токтоналиев.
Парламент Киргизии на днях ратифицировал соглашение о фактической передаче «Кыргызгаза» «Газпрому». После аналогичной процедуры в Госдуме российский газовый монополист станет единственным поставщиком газа и получит право на геологоразведку в Киргизии. Взамен «Газпром» обязуется погасить долги киргизского предприятия, которые составляют $50 миллионов, и инвестировать в обновление инфраструктуры около $670 миллионов. Правительство уверяет, что такое решение наиболее выгодно для Киргизии, но критики предупреждают. Москва, получив контроль над газовым хозяйством страны, обзавелась дополнительным рычагом давления на Бишкек. Сейчас Россия является основным поставщиком топлива в Киргизию. «Газпром», в частности, обеспечивает топливом аэропорт Манас в Бишкеке и владеет сетью автозаправочных станций. Вдобавок, Россия подписала соглашение с Киргизией о строительстве двух крупных ГЭС и списала Бишкеку долги почти в $500 миллиона. «Мы превращаемся в буферную зону России», заявил на заседании парламента депутат от оппозиционной фракции «Атажурт» Мухтывек Абдулдаев, который вместе с 18 коллегами проголосовал против продажи «Кыргызгаза». Доктор экономических наук Джумакадыр Акинеев обращает внимание на ряд обстоятельств, сопровождавших покупку «Кыргызгаза» «Газпромом».
Была просьба со стороны руководства Кыргызстана, чтобы «Газпром» взял «Кыргызгаз» со всеми его долгами, перспективой модернизации и так далее, чтобы у нас стране был бесперебойный относительно дешевый газ до того, как мы получали. «Газпром» откликнулся, для них, конечно, это проблема определенная, но у них выигрыш только в одном, что они все-таки номер один компания по продаже, по выработке газа, и они вот тоже свое влияние, как говорится, распространяют дальше. То есть уже у них будет Кыргызстан тоже как одна из таких освоенных, будем говорить, территорий экономических.
У России, однако, есть очень серьезный соперник в борьбе за экономическое влияние в Киргизии – Китай. Китайские компании активно работают в горнодобывающей отрасли страны, запущен крупный нефтеперерабатывающий завод и увеличивается объем товарооборота. По данным таможенной службы Киргизии, в 2012 году он вырос почти на 32%, в то время как с Россией – на 20%. Россия стала главным торговым партнером Киргизии. Уровень товарооборота в прошлом году составил свыше 2 миллиардов долларов. Китай идет по этому показателю вторым – 1,3 миллиарда долларов. Однако в бизнес-кругах данные по Китаю считаются сильно заниженными, и посол Китая в Киргизии Цида Юя на пресс-конференции подтвердил эти сомнения. По его данным, уровень товарооборота между Киргизией и Китаем в прошлом году составил 5 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем с Россией. Как говорит бывший министр экономического развития Эмиль Умиталиев, Россия вряд ли сможет остановить китайское экономическое наступление.
Очевидность торговой экспансии Китая, она уже доказана десятилетиями, и ничто не предвещает ломку этого достаточно устойчивого процесса продвижения торговых путей из Китая. Сегодня я не вижу серьезных устойчивых альтернатив. Все предложения, на мой взгляд, кажутся сомнительными, включая даже проект «Росгидро».
Экономист Искендербек Шаршеев полагает, что хотя у российского бизнеса есть интерес к Киргизии, однако двусторонние отношения монополизированы и чрезмерно политизированы государством.
Я знаю очень многих людей, которые работают, да, в крупных компаниях России, которые планируют здесь разворачивать свои бизнесы. Сами эти бизнесмены очень хорошие люди, а вот руководство России относится к нам больше как к политической единице, нежели к экономической.
По его словам, подход китайских компаний другой. Он предполагает большую степень партнерских взаимоотношений.
То есть на данный момент стратегия Китая выглядит более интересно, и я думаю, даже наши стратегии места наших гораздо более интересно и позволяет сохранить наше самоуважение к себе, нежели стратегии России. Да? Стратегии России немножко просматривается вариант подчинения.
Во время сентябрьского визита в Бишкек председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов инвестировать в Киргизию около 3 миллиардов долларов. На данный момент Китай занимается реконструкцией киргизских дорог, Бишкекской ТЭЦ и строит линии электропередач. Через Киргизию пройдет газопровод, ведущий из Туркменистана и Узбекистана в Китай. Джумакадыр Акинеев, тем не менее, считает, что Россия уже увеличивает свое присутствие в киргизской экономике за счет энергетических проектов. И после вступления Киргизии в таможенный союз это влияние будет только усиливаться.
Ну, Россия тоже борется за Кыргызстан. И я думаю, что если мы войдем в таможенный союз, то, естественно, войдя в таможенный союз, то здесь уже больше будет отношений с Российской Федерацией, с Казахстаном, с Белоруссией, чем с Китайской Народной Республикой. Ну, и никак со счетов не сбросим, мы имеем общие границы. Поэтому здесь могут создаваться там совместные предприятия и так далее. Но уже маятник часов, конечно, перейдет на сторону вот таможенного союза стран.
До появления таможенного союза Киргизии удавалось умело балансировать в своей экономике российское и китайское присутствие. Но как только Россия и Казахстан начали строить свою экономическую политику в соответствии с правилами нового объединения, у Киргизии уже появились трудности с реэкспортом китайских товаров. Со вступлением страны в таможенный союз она сможет экспортировать в Казахстан, Россию и Белоруссию только товары собственного производства. Можно ли видеть в таможенном союзе попытку России как-то ослабить китайское присутствие в национальной экономике?
Скорее всего, это одна из главных причин. Россия очень неумело пытается изолировать себя от торговых успехов и экспансии Китая и делает это старым советским приемом. Я думаю, что это не перспективно и, в общем-то, это так... мешает нам в геополитическом и геоэкономическом плане, это мыльный пузырь.
В то же время экономисты напоминают, Россия предоставляет почти 1 000 000 рабочих мест для киргизских мигрантов, денежные переводы которых тоже являются существенным вкладом в киргизскую экономику. Балансируя российские и китайские интересы в национальной экономике, Киргизия не может не учитывать и этот фактор. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Авторы и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, которая вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечтаю. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».